Поздравляем всех вас, тех, кто соборовался сегодня с таинством соборования. Мы сейчас с вами, я прошу внимания и тишины, если можно. Дорогие, прошу внимания и тишины. Меня слышно хорошо, потому что я буду говорить долго. Мы с вами по традиции совершаем общую исповедь. Я не люблю общие исповеди, но иногда она бывает полезна для тех, кто по каким-то причинам не осведомлен о тех или иных грехах или не набрался решимости, а такое бывает с нами за всю жизнь, исповедовать те или иные свои грехи. И просто еще раз воскресить в памяти их всегда бывает не лишним. Я сразу хочу вам сказать, что я спешить не буду. И хотя постараюсь быть как можно более кратким, рукописание наших грехов, оно длинное. Поэтому те, кто из вас устал, либо сядьте, потому что меня будет слышно хорошо и везде, либо просто не утруждайте себя, вот, и никуда не спешите, потому что бывает, что вот эта общая исповедь идет, и говорит: «Батюшка, ну давайте уже, уже метро закрывается, ну что же». Вот я думаю, что мы успеем до закрытия метро. Те, кто не могут до конца дослушать, слушайте сколько можно и уходите потом, если нет сил. Те из вас, кто никогда в жизни не исповедовался до сегодняшнего дня и пришел, потому что ему так, ну, удобно, я понимаю такого человека, но тем не менее, подходя к священнику потом, а после того, как я перечислю те грехи человеческие, которые вспомню, ну, исходя из своего собственного, к сожалению, опыта, то надо будет подойти к священнику, встанут под епитрахилии, чтобы священник прочитал над вами разрешительную молитву. Так вот, те из вас, кто никогда не исповедовался, подходя к священнику, я вас просто прошу, вы скажите, что вот я исповедуюсь первый раз. И назовите из того, что вы услышите, то, что в основном коснулось вашего сердца, то, что вы поймете как главные тяжелые грехи своей жизни. Потом еще у вас будет наверняка повод прийти на исповедь, но если вы это делаете первый раз, давайте не будем считать, что кто-то за вас это прочел, я прочел это за вас, и вот вы можете ничего не говорить. Говорить страшно, говорить стыдно, особенно первый раз, но делать это необходимо, потому что исповедь – это такое таинство, где именно разрешается Богом грех, который произносится человеком словесно. Почему так устроено, мы не знаем, как это работает, мы не знаем, но мы знаем, что это работает. Еще очень важно, те из вас, кто исповедуется сегодня, могут причащаться святых христовых тайн без исповеди. Нас с вами ждет страстная неделя. Я надеюсь, что мы не будем тяжело согрешать в это время. Те, кто исповедовался сегодня, смогут причащаться без исповеди вплоть до Пасхи. Им надо будет только подойти к священнику и сказать: «Батюшка, ну в нашем храме, в других храмах, в которые вы ходите, не знаю, но такое благословение, тем не менее, у вас будет». Подойти и сказать: благословите причащаться. То есть это вербное воскресенье, это те службы на Страстной неделе, когда причащаются обычно все, это Великий Четверг, Великая Суббота, сама Пасха. Вот, поэтому мы и с себя снимем тяжелый труд исповедовать, и вас освободим, чтобы вы уже смогли спокойно печь куличи и варить яйца, и не отвлекаться на покаяние. Я шучу. Ну вот, начнем со святителем Игнатием Брянчаниновым, как обычно нашим любимым. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Исповедую ас многогрешный или многогрешное Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу. Вся согрешения мои, все злые мои дела я же соделал во все дни жизни моей, я же помыслил даже до сего дня. Я сначала постараюсь сказать, предваряя святителя Игнатия, о том, что я считаю самыми главными грехами человеческими, на основании вот своего личного священнического опыта и на основании собственного покаяния тоже. Первый наш с вами самый тяжелый грех человеческий, мы все люди взрослые, заключается в том, что мы с вами не знаем, что такое Бог, кто такой Бог. Вот наше неведение Бога, оно поразительно. И хотя нам кажется иногда, что мы разобрались в этом, мы знаем это, исповедуем это, что мы верим в Пресвятую Троицу, и вот и икону знаем, и во Христа верим, и в воскресение, и в вечную жизнь, тем не менее, наше глубокое понимание того, что такое Бог, с чем мы имеем дело, оно, его практически в нас не существует, потому что если бы оно было, то мы бы с вами жили по-другому, существовали бы по-другому. Вот, к великому сожалению, мы оправдываем себя постоянно, это еще один тяжелый наш грех, оправдываем себя постоянно своей немощью, забывая, что Бог всемогущ, и что Он может изменить нас, если мы того потребуем и захотим, но вот этого желания изменения в нас нет. К великому сожалению, с годами это превращается в неверие. И то, что мы считаем верой, становится неверием, потому что мы перестаем верить во всемогущество Божие и в свое изменение. Вообще наше неверие, мы говорим, наша вера, трансформируется с годами, из веры в веру, мы какие-то слова апостола повторяем. Нет, на самом деле вера превращается в неверие, потому что если я не меняюсь, значит, я не верю, что Бог может меня изменить. Если я не верю, что Бог может меня изменить, то тогда вообще во что я верю? И для чего я имею общение с Ним? Потому что задача моя, когда я общаюсь с Ним, это стать подобным Ему, а это значит измениться. Если я не меняюсь, значит ничего нет. Вот. Мы никогда не выстраиваем вот такую логику, такую логическую цепочку, она очень проста. И та вера, которую мы считаем верой, превращается в обрядовость, в самом плохом смысле этого слова. И даже тяжелые обстоятельства порой не способны разбудить в нас эту веру, а наоборот угнетают нас и подталкивают к еще большему неверию. Мы сомневаемся в бытии Божием, и вот этот глас евангельского Отца, который говорит «Верую, Господи, помоги моему неверию», он для нас остается немного пустым, потому что это глас начальный, это не глас людей, которые прошли большой путь вместе со Христом. Вот раньше говорил всегда вот об этом незнании Бога, теперь говорю о том, к чему оно приводит, это незнание Бога. Оно приводит к совершенному охлаждению, к унынию и к тому самому одиночеству грустному, которым заканчивается безбожная человеческая жизнь. К злости, к разочарованию и ко всем тем страшным внутренним порокам, к которому так склонна наша душа. Что такое познание Бога живого? Познание Бога живого есть следование Его воле. Воля у Бога одна. Это богоподобие человеческое. Если мы развиваемся во Христе годами, десятилетиями и не нашли в себе, не видим в себе этого богоподобия, о котором замечательно кто-то говорит, что человек, христианин, он должен быть абсолютной радостью. Мы должны быть настолько наполнены радостью, настолько исполнены радостью, торжеством бытия. Потому что, безусловно, Бог, который является абсолютом и светом, Он весь есть любовь и весь есть радость. И это бытие, которое мы можем себе представить, но почему-то мы Ему не подражаем, а живем так очень высокоумно и суетно по отношению к Богу, опираясь на свой следующий, самый большой и тяжелый грех, который мы называем гордыней. Я часто говорю сам с удивлением всегда, что я исповедую людей, которые никогда не исповедовались. Первый раз это бывает часто, почти каждую неделю у меня несколько таких исповедей. Я задаю несколько вопросов, чтобы помочь людям. И говорю, спрашиваю человека, считаете ли вы себя гордым? Свойственен ли вам грех гордости, гордыни? И в подавляющем большинстве случаев я слышу «нет». Я понимаю, что человек не совсем понимает мой вопрос. Он думает, горд ли он в житейском смысле. То есть вот он такой неприступный и такой вот надменный сноб. И нет, это, я спрашиваю не об этом. Я спрашиваю о причине любого греха, потому что прежде чем сделать что-то, человек должен сначала разрешить себе это сделать. Он должен дать себе некий мандат, выдать на то, что он делает. То есть он должен, может сказать, я имею право это сделать. Когда человек говорит так о том, что касается не только его, но и касается всего мира, когда он грешит не только против себя, но и против ближнего, то им, конечно, движет та самая гордыня, которую он не может распознать. Грех тонкий, страшный, всеобъемлющий, который, если в нас нет радости, вот этой, о которой мы говорим, если в нас нет любви, если в нас нет света, к которому мы должны прийти, то это грех, который является движущей силой нашей жизни. Мы принимаем решение, как мы знаем, либо опираясь на свет, либо опираясь на тьму. У нас всего два советника. Кто кому служит, говорит Христос, тот тому и раб. И мы либо рабы Божии, радующиеся, веселящиеся, из рабства переходящие в сыновство и в дружбу с этим великим существом, Творцом нашим, либо мы скатываемся в другую сторону. И там тоже есть движущая сила определенная, и она страшна, темна и разрушительна, как для нас, так и для окружающего нас мира человеческого. Незнание нами своего состояния, ложь, когда мы лжем сами себе, лжем окружающему миру, говоря, что мы знаем Бога, что мы христиане, что мы имеем некие плоды веры, непонимание нашей глубины, нашей гордыни, ужаса нашего положения, ужаса нашего состояния. Потому что если Бога нет, то мы весьма комфортны, и нам хорошо, и мы даже милые и обаятельные. Но непонимание нами задачи своей жизни, непонимание смысла своего бытия, который есть, как говорят отцы, Бога общение, то есть общение с Богом. Мы созданы только для общения с Богом. У нас нет никакой другой цели и никакой другой задачи. Вот, то это есть непонимание человеком самого себя. А, соответственно, все это перечисление грехов совершенно дальше уже бессмысленно, потому что если мы этого не поняли в своем христианском возрасте, то об остальном, правда, можно не говорить. И когда люди приходят на исповедь и начинают перечислять, начинают говорить, я курю, я... Ну вот там маму не слушаюсь лет в 40 там, или в 50, или папу, или слушаюсь, и вот я там и то-то делаю, то это есть непонимание человеком задачи исповеди, непонимание того, что такое есть покаяние. Потому что это как раз все можно не говорить. Поймите меня правильно. Вот, если ты говоришь о главном, если ты заявляешь главное понимание того ужаса, в котором ты находишься и в котором ты живешь, внутреннего своего состояния, то ты можешь обо всем остальном не говорить, потому что и Бог, который тебя слушает в этот момент и видит, и священник, который слушает тебя, они будут счастливы слышать это. И все остальное им, по большому счету, уже неинтересно, потому что они понимают, что ты раскаиваешься дальше уже во всем остальном, потому что ты понимаешь, что если ты так глубоко неправильно живешь, то значит все, что ты из себя производишь, это неправильно. Люди часто спрашивают, что такое грех? Это вот это грех, а вот это не грех, а это тяжелый грех или не грех? Это все не точно, други наши. Либо мы понимаем, что мы грешны, либо мы не понимаем, что мы грешны. И тогда нам легко оправдать себя во всем, что мы делаем, потому что мы не хуже других и не лучше, может быть. Но мы в каком-то более-менее находимся в приличном состоянии. Если в нас нет света, если в нас нет радости, если мы не легки на молитву, если мы не рады другому человеку, если мы усталые, постоянно раздражены, внутренне, если мы не принимаем другого человека, не принимаем ничего, что происходит с нами, и потом говорим, а что такое воля Божия? Вот то, что со мной происходит плохое, это что, воля Божия? Что вот младенцы умирают, это воля Божия? Да нет, это мне все. Если мы спорим с Богом, если мы говорим по-человечески, то мы унылы, и нет плодов нашей веры, нет плодов нашего подвига, а значит, нет и самого подвига. Вот, потому что внешняя аскеза, она замечательная и нужна, но есть десятки верований, и есть миллионы и десятки миллионов людей, которые живут гораздо аскетичнее, чем мы с вами, вынужденно где-нибудь, где нет ни воды, ни еды, вот, или придумано, занимаются каким-то голоданием или чем-то еще, и изнуряют свое тело, и ходят по углям, и что-то еще делают, что нам и не снилось. И это не приближает их к Богу ни на мгновение, а наоборот, также отдаляет, потому что ими движет гордость. Так вот, чтобы понять, что мы такое из себя представляем, нам надо обратиться к опыту церкви, которым мы, в общем, тоже пренебрегаем, и очень внимательно читать Евангелие, внимательно слышать божественные откровения, потому что этот текст евангельский, он не про историю, он не про нравственность, он не про там «не убей, не укради», про это есть тысяча страниц Ветхого Завета. Евангельский текст – это про то, в каком состоянии нашел Бог человека, придя на землю. И это состояние ужасно. И мы читаем Евангелие в основном о Христе. Вот он такое чудо сотворил, такое. Но если мы невнимательно читаем, он по воде ходил, он вознесся на небо. Но мы не видим человеческих лиц Евангелия, а это все я сам есть. Это то состояние, в котором меня нашел Бог, придя на землю. И придя второй раз, он говорит, что я вообще не найду веры, скорее всего, практически ее не будет. Поэтому и приду. А мы живем с вами, должны жить в ощущении собственного конца света, собственного апокалипсиса, который грядет в ближайшие десятилетия. Это не конец света для людей, это для нас с вами конец. И мы должны понимать, мы в каком состоянии встретим Бога, когда мы закроем на мгновение глаза для временной жизни и откроем их для вечности. Что это будет за встреча? Что мы скажем на этом экзамене, который мы сдаем в конце жизни, экзамене на будущую жизнь? И вот именно этот вопрос, он краеугольный для человеческой исповеди. Потому что перечислять грехи – это интересно и забавно. В 7-8-летнем возрасте это здорово. Но для взрослого человека это немножко странно. Потому что, когда мы признаемся другому человеку в любви, мы не говорим: «Ты знаешь, я люблю тебя за то, что ты хорошо ездишь на велосипеде, там, ешь бутерброд там, маслом вниз или что-то еще». Нет, мы говорим, пытаясь достичь человеческой сути, мы говорим: «Я полюбил тебя». Если мы люди, а не просто потребители каких-то тел, я полюбил тебя за то, что в тебе есть вот то, что я не могу объяснить, это необъяснимо. Вот этот диалог с Богом, он об этом только еще гораздо глубже, он глубже всякой человеческой любви, всякой человеческой привязанности. Если этого диалога нет, то нет и понимания покаяния, нет понимания исправления. Нам не к чему стремиться. Мы благополучны, и мы не понимаем, когда нам говорят: «Вы грешники». Мы говорим: «Да сами вы грешники. Что вы к нам привязались? Мы нормально себя чувствуем, что мы не убили никого, не украли, живем в свое удовольствие, никому не мешаем, мы даже помогаем иногда людям. У нас все хорошо». Это неправда. Вот, потому что только рядом с Богом ты понимаешь всю глубину, всю черноту своей души. Вот это незнание нами Бога, незнание нами себя лежит в основе всего нашего бытия. И поэтому бытие наше с вами поверхностно. Вот, и мы легко, очень легко уловляемся. Мы доступны для любого греха, доступны для любого дьявольского искушения. И эти искушения, поэтому из века в век, они очень простые и не придумывают ничего нового. Это все то же, что написано здесь в этой книжке, что мы сейчас с вами перечислим. Но поверьте, что это самая неинтересная часть исповеди, необходимая. но неинтересное. Это если мы считаем, что покаяние – это понимание того, что мы съели там в пост там, кусок мяса, то мы ничего не поняли с вами еще. И нам надо начинать все сначала. Но это хорошо, что у нас есть возможность. И вот сегодня, например, об этом говорить. Боже, мы Тебя совсем не знаем, и мы не исполняем Твоей воли. И нам страшно меняться, даже если мы что-то поняли. И нам тяжело, и мы хотим продолжать здесь жить, вот в этом мире вечно, наслаждаясь примитивными наслаждениями. И оставь нас, пожалуйста, в покое. Вот. Так вот, да, прости нас за это, милосердный Господи. Вторая заповедь, первая заповедь, весь Ветхий и Новый Завет сводится к двум заповедям, как вы знаете. Если не знаете, то я скажу еще раз. Первая заповедь: возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, это то, о чем мы сейчас говорили, всем сердцем твоим, всем мыслью твоей, всей крепостью твоей, всем помышлением, да. В общем, всей сущностью своей. А вторая, подобная ей, возлюби ближнего, как самого себя. Опять-таки, начнем с нашего отношения к человеку. Во-первых, мы не знаем, что мы такое есть, да? Исходя из того, что мы не соблюдаем эту первую заповедь. Нам просто это не открыто, нам непонятно, что мы из себя представляем. Если мы не знаем, что мы такое есть, то мы не понимаем мотивы любви Божией. То есть мы иногда по-человечески можем сказать: ой, какой же я плохой, как же меня Бог любит. Но а как Он меня любит, мы не знаем. А нам надо это узнать. Более того, сама структура заповеди показывает нам, что это возможно. То есть мы можем познать, как любит нас Бог. И это очень важно и интересно, значит, это от нас не сокрыто, это не какая-то тайна за семью печатями. Потому что пока мы этого не поймем и не узнаем, мы не сможем полюбить другого человека, как самого себя. То есть мы не поймем, насколько мы прощены Богом, насколько мы возлюблены. А это значит, что мы не поймем механизма, как любить другого человека. То есть мы будем любить его опять-таки за что-то, как язычники. Христос говорит: язычники любят тех, кто любит их. Нас любят, и мы любим. А если враг, то ненависть. Эта ненависть имеет, безусловно, оправдание, логику. Но у Бога нет этой ненависти. Ее не существует ни в каком виде. И понимая, как Он любит нас, это возможно только, еще раз повторю, в тесном общении с Ним, в глубоком и очень серьезном общении, мы поймем, как нам любить другого человека. И тогда наша любовь превратится вот в свет, который будет от нас истекать, потому что мы должны очень много другому человеку, очень много, и этого света, и любви. И мы должны быть богами для других людей. Не в смысле всевластия, всемогущества и немедленного уничтожения инакомыслия и нелюбви к нам, а в смысле постоянного дара. Мы должны подражать Христу, потому что Бог сошел на землю как человек. И показав нам пример этого схождения, этого снисхождения великого, и мы должны жить так, как Он, подражая Ему по отношению к другому человеку. Мы этого, к сожалению, с вами не делаем, и вся наша жизнь проходит либо в прямых грехах, направленных против ближнего нашего, которые оправданы нашей гордостью, нашим гневом, нашим чувством, совершенно ложным чувством справедливости, потому что первое чувство справедливости, так называемое, возникло у дьявола, и как только оно у него возникло, он тут же пал с неба, потому что он посчитал, что что-то несправедливо. Когда мы говорим о справедливости как о великом человеческом чувстве, говорим это с гордостью, то мы говорим только о человеческой гордыне, больше ни о чем. Справедливость – это божественная любовь, всепрощающая, всемилующая. И только тот, кто любит, тот справедлив по-настоящему. Потому что он все прощает, и есть то самое неосуждение, за которое мы не будем осуждены. Если мы с вами не научимся этому, то мы будем осуждены. Если научимся, то не будем осуждены. Вот, это об осуждении. Так вот, мы не исполняем вторую заповедь, заповедь о любви к ближнему. Она нами не понята. Вот, мы существуем на уровне, что-то подал там стакан воды, это очень хорошо. Вот Евангелие же говорит, даже тот, кто подал стакан воды, вот ради Бога, он не потеряет свои награды. Да, то есть мы меряемся, мы собираем себе некое сокровище, которое мы можем увидеть, но сути не понимаем. Поэтому другие люди, не христиане, делают это в 1000 раз лучше, чем мы сами. Мы запутались и оправдываем себя, в конце концов, тем, что мы просто христиане. Мы говорим, знаете что, мы запутались, мы уже не знаем, нам любить людей или кусок хлеба им дать. Как-то мы, и поэтому, знаете, мы просто христиане, и поэтому мы любим людей. Все, оставьте нас в покое. Вот такое безумие, которое, вот если копнуть, то это правда же про нас. Я люблю людей, потому что я христианин. Вот так мы говорим. Посмотрите вглубь себя, это будет правдой. Мы до этого доходим в конце концов. Я люблю людей, я же христианин, я люблю людей. Не понимая свойства этой любви. А эта любовь, она побуждает человека все отдать, отдать всего себя ради другого человека. Причем совершенно подчас незнакомого, неизвестного. Все оставить и посвятить ему время до тех пор, пока мы не поймем, что все, что мы могли сделать, все, что мы могли осуществить в отношении его, все, что вытекало из нашей любви, физические действия, это у нас, может быть, был кусок хлеба, может быть, нет, мы словом, любовью, молитвой, физическим действием, духовным, душевным, мы все отдали. После этого мы, если мы иссякли, мы можем уходить и возвращаться к Богу, у которого мы черпаем неиссякаемый источник этой любви. Мы не знаем Бога, у нас нет источника, значит, у нас нет возможности, нет понимания, вот и ничего нет, и любви нет. Но мы зато оправданы сами перед собой, перед миром. А дать другому человеку деньги – это очень просто. Это гордынный жест, как правило. Мы еще боремся. Ой, нет, я поборол себя, я хотел дать 10 рублей, а дал 20. Ну все, это я жду уже не 100 рублей в ответ, а до 200 от Бога. И считаю, что это очень правильно. Это разумно и логично, и я за это Бога благодарю. В общем, живу хуже язычника всякого. Хотя все это работает, безусловно. Очень здорово, только это не приближает нас к Богу ни на шаг. Вот вторую заповедь, самую главную, мы не исполняем. «Прости нас, милосердный Господи». Вот и на этом можно было бы остановиться, если бы не надо было перечислить дальше наши человеческие грехи и преступления. Люди, которые давно в церкви, часто говорят, что они идут на исповедь и не знают, что им исповедовать. Вот не знаю, что исповедовать, уж каждую неделю исповедуюсь, одно и то же говорю, и самому надоело уже, и что-то я не исправляюсь совсем. А что ты совсем не исправляешься, действительно? Кто что-то, да. И одно и то же не буду говорить, надоело. Когда мы идем на исповедь, нам надо всего две вещи вспомнить. Любим ли мы Бога и любим ли мы ближнего в том контексте, в котором мы сейчас с вами общаемся. И говорим об этом. Мы сразу ответим: нет, не любим. И даже не знаем, что это такое, но хотели бы узнать, может ли нам священник, или церковь, или епископ, или святой объяснить, как это делается, как эту любовь стяжать. Приходит, говорит: батюшка, как Бога полюбить? Я говорю: я не знаю, как Бога полюбить. Я его сам не люблю. Я не могу, я не знаю, как его полюбить. Я могу красивые слова говорить, а примером я являться не могу. Что нам делать? Куда? Как, кому нам идти? Может, старца какого-то найдем? Он нам сейчас все расскажет. Нету старцев. А если старцы бы и были, не рассказали бы вам, как это делать. Могли бы показать своим собственным примером, но сейчас таких людей нет. К сожалению. Вот они были, мы их видели еще, одного. А сейчас нет таких. Есть люди, которые дарами какими-то духовными обладают, но дара любви почти ни у кого нет. Что нам делать? Все, тупик. Нет, не тупик, потому что Бог, с которым мы должны общаться, Он чудотворец. И если мы будем просить у Него не машину, не чтобы прыщики прошли, а чтобы Он дал нам любовь к к Нему и к человеку, то мы получим просимое. Потому что Он вообще-то это нам заповедовал. Он сказал, что вы ни о чем не беспокойтесь. Попечение всякое отложите. Не надо вам. Посмотрите, вот цветы, птицы ничего не делают, не трудятся. Им все дано. У вас тоже все будет. Он говорит, я пришел поговорить с вами о других вещах. О том, что единственное важно. Если мы будем его просить об этом, то мы это с вами получим. Но есть ли в наших молитвах это прошение? Начинается ли наше прошение с этого? Нет, не начинается, потому что мы совершенно погрязли в жизни в этой и не хотим из нее исходить. Хотим устроить ее с Божьей помощью. С Божьей помощью. Те, кто мыслил на уровне, на котором мы сейчас с вами разговариваем, постоянно и жил так, то есть великие отцы, как Исаак Сирин, они говорят, что человек, который просит у Бога временных вещей, похож на человека, который пришел к царю и просит у него грязи. Да, надо просить временных вещей, это смиряет нас и укрепляет нашу веру. Но потом, сначала проси Бога, чтобы Он открылся тебе, хотя он открыт, чтобы внутри дал тебе возможность его увидеть. Потом проси, чтобы он дал тебе возможность диалога, дал тебе возможность любить его, понимать разговор, понимать его язык. Потом проси, чтобы он сделал, делал тебя, переделывал тебя, делал тебя подобным ему. А потом этот список не надо будет зачитывать, потому что он будет неуместен, о нем не надо будет говорить. Вот, прости нас, милосердный Господи. Дальше проще все. Обеты святого крещения не соблюдали, но во всем солгали и непотребно себе пред лицом Божьим сотворили. Обеты святого крещения, ну, большинство из нас, многие уже слышали эту общую исповедь в разные годы от меня. Я говорю одно и то же, что мы даже не знаем, что есть обеты святого крещения. Не знали об этом. Когда мы, говорят, вот когда в монашество уходят люди, то они дают обеты какие-то. Ох, не дай Бог их нарушить, мы не будем, да вы что. Или венчание, вот я даю обет, нарушить нельзя, это такое будет. Когда ты крестился, то ты давал обеты. Если ты был младенцем, то тебе их давали крестные. Это клятвы. Страшные клятвы Богу. Вот. Нарушили мы их или не нарушили, сейчас дело десятое, потому что мы вообще не знаем даже, что мы давали эти клятвы. И когда мы выросли и перестали быть младенцами, мы не потрудились узнать, что это за клятвы. А эта клятва как раз именно о том, о чем я сейчас вот до этого какое-то время говорил. Именно об этом. Это клятва отречения от сатаны и соединения с Богом. Мы даже не знаем с вами, что мы поклялись так жить. Откуда же нам эти клятвы соблюдать? Мы даже не знаем этого. Мы считаем это маловажным. Крестили нас, все отлично. У нас что-то такое внутри перестроилось. И мы теперь, значит, лучше всех. Мы светлее всех. Это неправда. Вот. Вера наша, вера, которая построена на понятных нам вещах, это язычество. Все, что связывает нас с Богом, совершенно духовно и преображается в нас через язык, который нам непонятен. И, как уже говорю, молимся, чтобы нам стал понятен язык, на котором с нами разговаривает Бог. Даже после этого всего не хочется, вот я вам сказал вам все, вот это все не хочется читать. Знаете, давайте, наверное, и может и не будем, правда, и задерживать не будем друг друга. Я вам скажу вот основные еще вещи. Ну, во-первых, есть такая вещь, как богословие. Вот, то есть приблизительное понимание человеческое, что такое есть Бог. Апостол говорит, что мы должны всякому, кто у нас спрашивает ответы о нашей вере, о том, во что мы веруем, дать ответ в любое время. То есть мы должны быть с вами богословски образованы. Это достаточно просто. И вообще богословское образование личное, оно должно быть в портфолио каждого образованного человека. Но мы совершенно с вами не знаем почти, что такое Пресвятая Троица. Мы не знаем элементарных открытий. Богословие христианское, оно, вы знаете, оно высоко не поднимается, оно замирает перед тайной Творца достаточно быстро. Поэтому, в принципе, если вы несколько месяцев почитаете книги по богословию, самые простые какие-то учебники, то вы, в принципе, сможете уже говорить на этом языке, на научном языке. Но мы с вами этого не делаем и ничего не понимаем. Хотя это очень неточно и неправильно, потому что это показывает нашу небрежность в отношении Бога. Если мы с вами, представьте, родили бы ребенка и не дали бы ему имя, и сказали бы, ну что-то, кто там, эй, ты. На нас бы смотрели люди, как на больных, как на сумасшедших. Вы что, это же ваш ребенок, вы, наоборот, вы должны дать ему имя, которое в каком смысле его характеризует или связывает его со святым, ну, как то, что вы вот вас характеризует, делает его часть, ну, как это имя, это очень важно. Да, там что-то бегает и бегает, точно так же с Богом, а это Бог, мы поклоняемся ему. А кто он? Ну, Бог. Поэтому, когда к нам приходят сомнения в нашей вере, или вдруг приходит человек сильный, который говорит, ты веришь неправильно, Аллах велик, или там Будда, или кто-то еще, мы говорим, ой, как интересно, да? Ой, вы знаете, они все одинаковые, мы все, да, действительно, как здорово, не понимая своего Бога, его не зная. Опять-таки, да? А это просто. Вот, прости нас, милосердный Господи. Мы совсем с вами не знаем и не понимаем церкви. То есть мы говорим о язычестве. К сожалению, к великому никого сейчас не буду обличать, вот, но мы очень по-язычески веруем и воспринимаем жертву как нечто, что приносится действительно нами, что мы можем совершить некий акт магический, в результате которого произойдет некое изменение отношения Бога к нам. Даже саму исповедь воспринимаем как такой акт, что вот я исповедуюсь Богу, и мне станет лучше. Вот там у меня с души все уйдет. Ну, уйдет, да, через полчаса придет, да. И вот, а я причащусь, вообще благодать такая, я, правда, ее не чувствую, но люди говорят, которые чувствовали, там, это сказала Клавдия Петровна, что было так здорово, что надо еще раз все-таки сходить, пока не поймешь, о чем речь. То есть непонимание нами рождает, сон разума рождает чудовищ, да? Сон разума рождает чудовищ. Вот. К сожалению, тоже непонимание нами глубин церкви нас делает такими созерцателями того, что в церкви происходит, процессов, происходящих в церкви. Как ведут себя в церкви люди. Неважно, епископы, это священники, просто христиане, прихожане. Вот все замыкается на это. То есть опять мы приходим в небо, отцы говорят, это небо на земле. А мы небо спускаем на землю, сваливаем его вниз и топчем его, говорим, вот оно, какое небо. Оно не такое, смотрите, и в церкви все не так, да, все не так, ребята. Значит, что-то здесь не то. Это говорим мы сами. Мы осуждаем за это внешних, не трогать нашу церковь. Не имеете права поднимать на нее свой язык поганый. Вы, язычники, не... а сами-то, по сути, делаем то же самое, просто на другом уровне. К сожалению, это так. Вроде бы мы готовы за нее умирать, а за что умирать? Не совсем понимаем. Поэтому нас никто и не просит за церковь умирать. Вот, потому что, может, мы еще за что-нибудь не за то умрем, и совсем будет печально. Но это я уже утрирую. Вот. Так что нам с вами нужно глубокое понимание тех тайн в церкви, в которых мы участвуем. Для чего мы это делаем? Что это нам дает? Потому что получается, что тоже некое пренебрежение даром. Да, нам дают дар, мы говорим, я причастился, вот, исцелился, пособоровался, исцелился. Все как бы мы притягиваем, да, сюда, к плоти. А на самом деле, для чего этот дар, мы не знаем. Вот, а это надо изучать, дорогие, очень внимательно. Этим надо жить, потому что в этом есть жизнь. А мы относимся к этому как к некой части. Вот я живу, у меня есть такое-то количество проблем, и еще есть церковь, где мне хорошо бывает. Бывает, иногда меня обидели, там, ой, какие там, вот, ну я прощу, я же христианин, я всех люблю. Вот, и какая-то это становится частью жизни. Церковь как часть жизни. Так не может быть. Это неправильно, это не точно. Церковь это не место именно, а вот я говорю, когда я говорю церковь, я подразумеваю жизнь церкви, дух, который в ней живет. То это нечто такое, о чем мы говорим с придыханием. Церковь. Это все проявление любви, да? Кто-то говорит, ой, смотрите, какая там страшная пошла девушка. А мы влюблены. И мы говорим, подожди. Не говори о ней ничего, потому что ты не понимаешь ничего. Я понимаю, что это за человек. Я вижу его. Я не вижу никакого изъяна. Я дышу им, живу им, существую им. Вот это то, что мы должны испытывать к Богу и к церкви. К церкви, к Богу. Все выше гораздо, мы уже говорили, и серьезнее. А к церкви вот так, не-не-не-не. Ну, и в нее там плюнули, бросили камень. А, уродина. Ты говоришь, ну, ребят, это самое. Не мешайте мне наслаждаться церковью. Говорите, что хотите, но не мешайте мне наслаждаться моим чувством. Это глубокое чувство, глубинное, которое не дает нам возможности выйти за границы церкви. Когда мы начинаем задыхаться, умирать без церкви. Не без присутствия в храме, а без церкви в нашей жизни. Без ее таинств, без ее постов, без ее величия, без ее красоты. Потому что она вся пропитана Христом. Она не Бог, но она преддверие Бога. И любить церковь надо до потери дыхания. Это должна быть любовь, настоящая любовь. Не оценка, не суждение, не осуждение, не попытка изменить, исправить. Любовь. Да, мне не нравится, что у нас закопченные стены, и непонятно, что тяп-ляп все сделано. Я хочу, чтобы это было красиво. Да, но я люблю церковь по-другому. Вот так, как я не могу объяснить. Если этого чувства в нас нет, значит, надо его понять, развить, услышать, поговорить с кем-то, кто вот так влюблен в церковь. Вот, не знаем, этого тоже и мало чувствуем. Заполонили все своими обидами человеческими, чувствами, пониманием своим искаженным. Прости нас, милосердный Господи.